Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы вновь начинаем нашу программу в прямом эфире. У микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов и священник Александр Березовский. Вы можете к нам позвонить в студию по телефону 959-59-3939 и задать ваши вопросы.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Напомню, что вы можете присылать ваши вопросы к нам в студию по СМС на короткий номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера» и через пробел текст вашего вопроса. Он поступит к нам прямо сейчас в студию, постараемся на него ответить. Батюшка, ну, поздравим всех с крещением, которое было.
Да, с крещением Господним, оно продолжается. Отдания не было, так что мы празднуем крещение.
Многие наши соотечественники некогда крестились. Кто-то в детстве, кто-то уже в зрелом возрасте. Но вот почему-то очень все-таки не все, далеко не все стали церковными людьми. А вот один из вопросов, который пришел к нам на форум, как раз так звучит. Как сердцем принять Христа как Спасителя, чтобы из этого проистекло сокрушение сердца и появилось настоящее со слезами покаяние?
Вот нет такого алгоритма. Дело в том, что вот, ну, каким-то упражнением или усилием это невозможно достичь. Когда человек познает Бога через Иисуса Христа, он не может его не возлюбить сердцем. Потому что во Христе мы видим все то, что и в нас есть самое лучшее. И возникает такой в душе разлад, то, что мы видим в себе и худшее, а в нем нет. И возникает такая мощнейшая мотивация исправить свою жизнь. И тогда рождается вот такое покаянное чувство. Но само покаяние, то есть вот изменение, которое в нас должно произойти вследствие этого, тоже совершается не без помощи Божьей. Поэтому, если мы хотим, и вот этот человек говорит, вот как достичь покаяния,
только как сердцем принять Христа.
Потому что мы одним только образом. Кого? Нет. Ну как? Мы должны, если человек вот хочет всем сердцем принять Христа. Что это значит? Это значит, он должен ему молиться. И чтобы Господь сам сотворил в его сердце себе обитель. Все стою у двери и стучу, говорит Господь. Поэтому это не зависит ни от усилий человека. От человека требуется только огромное желание и молитва к Богу об этом. Неужели вы, будучи злы и умеете даяние благое давать чадам вашим, если сын попросит хлеба, кто из вас подаст ему камень, или рыба, вы подаст змею? Коли паче Отец ваш Небесный подаст Духа Святаго, просящим у Него. Ну вот и все. А покаяние совершается Духом Святым.
У нас есть вопрос, батюшка.
Алло, мы вас слушаем.
Добрый день.
Добрый.
Отец Дмитрий, меня зовут Мария. Очень рада вас слышать, потому что очень люблю читать ваши книжки, смотреть диски с вашими выступлениями. Вот, извините, немного волнуюсь. У меня такой вопрос. Периодически в последнее время слышу такие вещи про пост, что вот зачем поститься, пост уже придумали в голодное время, чтобы вот как-то, не знаю, оправдать отсутствие пищи, что ли. И еще мнение слышала о том, что пост придуман вот по какому-то деревенскому уставу, что вот там корова была у людей, тут она молоко дает, тут она мясо дает, и вот под это подстраивались там Петров пост, Великий пост, вот именно под эти вот моменты. Вообще изначально откуда пошел пост, тот или иной пост как возник, где вот изначально как-то...
Машенька, милая, ну вы почитайте Библию-то. И вы увидите, что люди постились еще в эпохи дохристианских. Причем тут корова. Не, ну, Маш, ну, как-то так. А потом, ну, нельзя же как-то смущаться от того, что существуют какие-то странные точки зрения. Я однажды встретил в жизни человека, который прям вот безапелляционно заявлял, что человек произошел от обезьяны. Ну, представляете, какая чушь. Ну, и что же теперь? С Останкинской башни, что ли, прыгать? Ну, мало кто говорит какую-то глупость. Поэтому пост установлен самим Господом Иисусом Христом. Если вы читали Евангелие, там мы знаем, что перед тем, как выйти на проповедь, Господь 40 дней постился в пустыне. И мы аналогично этому проводим Великий пост. Потом наступает Пасха. И по аналогии с этим уже Святая Церковь выработала и другие посты. Не только перед Пасхой, но и перед Рождеством. Не только перед Рождеством, но и перед праздником святых апостолов, который тоже для нас очень важен. Не только, но и перед Успением Божией Матери. Вот Церковь выделила вот эти четыре периода церковного календаря для того, чтобы нам поститься. Но помимо этого еще среда и пятница. Чтобы каждую среду мы вспоминали, что в этот день Иуда предал Спасителя, а в пятницу Христа распяли. Чтобы мы все время об этом помнили. Пост это как напоминание такое. А тут вообще ни при чем. Голод какой-то. Причем тут голод? Голод, он длится не в течение месяца. Если голод, так это уже несколько месяцев, иногда лет даже бывает голод. И пост тут ни при чем. Придумали пост. Ну, какие-то... Это все равно, знаете, говорят, вот, тоже один болван мне говорил, люди молнии боялись, и поэтому стали поклоняться богам. Ну, интересно. Если человек, там, ну, допустим, примитивный даже, какой-то неандерталец, как он может вообще бояться молнии? Если молнии не боятся ни муравей, ни таракан, ни бабочка, ни медведь в лесу. Потому что гроза, дождь для них такое же обычное явление. Если здесь зверей еще дикий человек, одетый в шкуру живет, он также этой молнии не боится. Скорее, горожанин боится, когда окажется под проливным дождем в лесу. Вот. А так человек, который живет среди природы, как он может молнии бояться? Это просто глупость несусветная. Вот. Поэтому, потому что религиозные чувства свойственны всем нормальным психически здоровым людям. Если религиозного чувства нет, ну, значит, человек, он, ну, неполноценный, понимаете? Вот. Значит, у него что-то как-то отсутствует. Ну, как у некоторых людей нет морали, допустим, говорят абсолютно аморальный тип. Но это же патология. Вот, и другие есть какие-то ущербы у человека. Поэтому, ну, мало ли кто что говорит, какие мнения. Господи, вы если сядете у телевизора на неделю, вы таких мнений наслушаетесь, что потом заболеть можно. Поэтому не надо этому придавать значение. Если хотите источник иметь духовного знания, вы читайте Священное Писание. Хорошо изучите сперва Новый Завет, а потом уже переходите к Ветхому.
Мария из Казахстана такой вопрос задает. Батюшки, поясните, пожалуйста, как прийти в мирное состояние духа, чтобы все терпеть со смирением?
Очень, очень просто. Сначала медленно перекреститься во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Потом взять половину стакана крещенской воды, сказать: «Господи, помоги мне и помилуй», и его выпить до дна. если чувствуете, еще пока не прекратилось, опять перекреститься медленно и сделать земной поклон. Когда встали, не помогает. Еще до тех пор, пока чувства не умерятся.
Земные поклоны.
Земные, да. Земные, коленопреклонения, лбом коснуться пола, встать. Но с молитвой, конечно. Господи помилуй, перекрестился, на коленочке поклон. Так обычно на третий-четвертый поклон все отходит. Ну, если особенно какой-то человек уже гневливый, ну, 10, 12, 15.
Пашка, а насколько полезно вообще включить в свои домашние правила земные поклоны?
Ну, если нету гипертонической болезни, то всегда полезно. Ну, просто чем человек старше, тем сложнее. Тут надо смотреть как по самочувствию. Потому что если у человека что-то с сосудами, какие-то трудности, то это, конечно, может и во вред здоровью. Тут надо все делать с умом и не спеша.
Такое СМС нам пришло. Какая польза человеку от погружения в прорубь в праздник крещения? Я так думаю, что духовная польза имеется в виду.
Ну, большинству никакой. А если человек это делает с молитвой к Богу, то если его молитва, которой он обращался к Богу, исполнилась, вот она и польза.
Значит, ну вот один постоял на краю проруби, помолился, а другой окунулся, помолился. Это что, разница?
Никакой. Дело в том, что, ну, какая польза? Ну, даже просто вот, ну, мы люди разнежные, городские, привыкли жить в тепле. И вдруг человек раздевается до нога на морозе, ну, мороз не очень был, слава Богу, вот, и в прорубь. Это же определенного рода преодоление себя, своего такого сибаритства, любви к теплу. Ну, это потом поездка. Ну, это как вот, это тоже вид поста такого. Отречение от комфорта для своей плоти. В этом смысле тоже есть, конечно, духовная польза.
Одна моя родственница все время меня учит, пишет наша слушательница, уму-разуму, в духовном плане. По ее мнению, я все делаю не так. К вере мы пришли практически одновременно. Мне уже за 40. Как мне ей сказать, чтобы не обидеть, что эти нравоучения неуместны?
Ну, ничего не выйдет. Дело в том, что всегда, когда человек учит, это он обычно делает из гордости. Поэтому, если ему сказать, что неуместны, конечно, будет обязательно обида. Поэтому лучше этого избегать.
То есть общение с этой...
Ну, может, не общение. Вот есть такой древний метод, я уже как-то об этом говорил. Как встретились, о, давай помолимся. И начать каноны читать. Пойма, кто их взять. И вперед. И тогда уже... И попеременно. Ведь можно так сказать, знаешь что, ведь ты все правильно говоришь. Ну, исправиться можно только по молитве к Богу. Давай помолимся. И вот если всегда каждую встречу сопровождать чтением канонов, 10, 20, 30 канонов почитать, то у нее, как говорится, уже желание.
Такое, в очередной раз
да,
получить.
Да. Но это нужно сделать раз, и два, и три, чтобы она поняла, что здесь есть известная регулярность. И, конечно, такой человек отпадет, потому что для каждого гордого человека учить – это сладость чрезвычайная. Вот многие женщины, пожилые, не только за 40, а и даже те, которые вообще ничего не знают, они все время учат. Особенно те женщины, которые не смогли воспитать детей. Вот. Они стараются учить сразу чужие, все там говорить как правильно. Потому что чем меньше человек знает, тем больше он учит.
Но не обидеть не удастся все равно.
Не удастся. Нет. Потому что сказано, немногие становитесь учителями. Почему это сказано? Потому что есть такая тенденция у большинства людей, многих учить. Причем часто люди учат о том, что Волга впадает в Каспийское море. У меня вот есть один такой рабожий, он все время мне, ну, как дураку последнему объясняет. Почему на это? Хотя я и так знаю, почему. Это в каждой книжке написано. Почему это? Вот, ну, что, терплю. То, что пытаешься как-то если остановить, то сразу обида. Вот. Ну, обижать не хочет. Человек вроде неплохой. Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Здравствуйте, отец Дмитрий, меня зовут Андрей. У меня такой вопрос. Я всегда думал, что грехи человеку прощаются во время исповеди. Человек подходит к священнику, называет их, священник читает разрешительную молитву, и человек получает разрешение грехов, то есть они ему прощаются. А в одной из молитв, которую читают во время освящения воды, есть такие слова: «И сотвори ю воду, нетление источник, освящение дар, грехов разрешения». Но тогда что получается? Что можно получить разрешение грехов, просто попив воды, окропившись там или искупавшись с ней? Как понимать это?
Нет, не так. Дело вот в чем, что великое освящение воды, оно делает водное естество великой святыней, великой агиасмы. То есть неким таким орудием благодатным воздействия не только на наше тело, но и на нашу душу. Поэтому вот давеча я приводил пример, как вот, допустим, прийти в состояние мирного духа. И вот говорил о том, что надо взять и выпить крещенской воды. Потому что если человек с верой и с молитвой воду принимает, то тогда он с принятием этой воды, с верой, он получает благодать Божию. А уж благодать Божия способствует то, что мы именуем прощение. То есть изменение нашего греховного естества. Вот таким образом. А не механически сказал, потом, значит, епитрахиль возложили, молитву прошли, и все. Нет. Нужно обязательно воздействие на душу. Благодатно. И, конечно, исповедь этому способствует. Но совсем не в обязательном порядке. Потому что Божий Дух дышит где хочет. Поэтому наша задача, такая как христиан, сделать свою жизнь угодной Богу, чтобы Он заметил наше усердие. Тогда Он придется вселиться в нас и очистит нас от всяких скверны. И вот этот процесс очищения, это и есть покаяние.
Отец Дмитрий, объясните, пожалуйста, отличается ли какими-то особыми свойствами вода, освященная в праздник Богоявления, от воды, освященной в другие дни на водосвятном молебне?
Конечно. Конечно. Как отличается просфора, из которой вынули частичку, и она участвовала в проскомидии, как от благословленного хлеба на всеночный. Хотя естество одно и то же. Одна и та же мука, одно и та же печь. Вот. Но отличается в том смысле, что крещенская вода, она по, так сказать, иерархии, если это высшая степень освящения, потом есть водосвятый молебен, это средняя степень освящения, и вода из святого источника, это третий уровень освящения. Ее можно пить и не натощак. Вода из источника можно и готовить пищу на ней можно. Вот. А на святой воде нет. Но святой вот добавляют при испечении просфор. Не ее используют для печенья, но ее обязательно добавляют для освящения теста.
А крещенскую воду?
А крещенскую воду можно употреблять и как воду второй степени освящения. То есть вот можно и кропить жилище. Но ее принимают натощак, и она является из этих трех видов наиболее великой святыней.
Как есть просфора, а есть тартес.
Да, совершенно верно. Очень точное замечание.
Здравствуйте, отец Дмитрий, пишет Екатерина из Орла. Просветите меня, пожалуйста, имеет ли право православный христианин завещать кремирование своего тела после физической смерти? Если нет, то почему?
Здесь не область права. Потому что если право, то тогда человек может что угодно вообще завещать. Это его юридическое право. Но в христианской церкви несколько другое отношение к телу. Не как к мусору, который подлежит уничтожению, а как к телу, которому надлежит воскреснуть. Поэтому языческий обряд сожжения, он для христианина неприемлем. Поэтому если человек настаивает на кремации, значит он и, в общем, и не является христианином. Раз он такие простые вещи не знает, значит, он отрицает символ веры. Значит, он не чает воскресения мертвых и жизни будущего века. Конечно, и из праха восстанет, но это уже говорит о том, что он как бы не в курсе дела. Что такое христианское учение?
Ну, а если родственники принимают решение кремировать усопшего?
А человек не несет за это никакой ответственности.
А сами родственники несут?
Ну, тут вот как можно сказать. Если воля усопшего нарушается каким-то образом, то для этого нужно было очень серьезное основание.
Ну, то он вообще никакой воли не выражал по этому поводу. Ну, вот так проще, дешевле.
Ну, это... Нет, дешевле – это же серьезное основание, если у человека нет 100 тысяч рублей на похороны. Это считается серьезным основанием.
Марина из Ульяновска. Скажите, пожалуйста, отец Дмитрий, если человек умирает в великий праздник, это как-то отражается на его вечной жизни?
Нет, никак.
Бабушка умерла 7 января на Рождество, а тетя на Светлой Седмице.
Слава тебе, Господи.
То есть это только хотелось бы.
Да, в это даже как-то и верить нельзя, потому что это уже как-то и не по-христиански. Если человек в это верит, то значит он исполнил свои веры. Это же суетная вера. Алло? Слушаю вас.
Здравия вам желаю, батюшки. Дмитрий и Александр, душевного вам и телесного.
Спасибо.
Вот сейчас вопрос подняли в связи с днем смерти Ленина. Некоторые говорят, что ее закопать тело в землю, ну, то, что как бы мумия. А некоторые вообще не говорят, что сжечь. Вот Индиру Ганди и Неру, их вроде как сожгли, и самолеты развеяли прах.
Да, я слышал об этом.
Да, а вот мавзолей-то, вот я изучал, он даже на египетские пирамиды не похож, вот мавзолей-то. И не похож даже на индейские пирамиды. Так и вот как вот быть-то здесь?
Шут с ним, с мавзолеем-то. Вопрос в чем? Похож, не похож, так сказать. Мне лично неприятно, если бы на нашей Святой Руси эта зараза была бы похоронена. Мне лично, как русскому человеку. А так это же не от меня зависит, так сказать. Я бы предпочел, чтобы его куда-нибудь на Марс отправили. Причем предварительно сжечь, конечно. Вот. Но на худой конец на обратную сторону Луны, которая к нам не поворачивается. Ну или на самый крайний случай в Цюрих. Вот он любил Швейцарию, там все неплохо жил, вот, культурно. Вот, вот там бы нашлось ему местечко в Цюрихе.
Хочешь, он выбрал эту самую землю?
Ну да, как-то в общем. В нем, в этом человеке, кроме русского языка, ничего русского не было. А уж сейчас вообще там что там осталось.
Вась, тут вот вопрос такой по браку. В Евангелии сказано, видно, такая вольная цитата, «Не женись на разведенной». Но не секрет, что сейчас 8 браков из 10 распадаются. Объясните, чем плоха та разведенная, что на ней нельзя жениться? И почему это заранее будет прелюбодейством?
Нет, не заранее, это по факту. Просто по факту. Просто, ну, современничек, он даже как, сегодня ко мне подошел один человек и говорит, батюшка, ну, в толк не возьму. Ей от этого хорошо, и мне хорошо. Кому от этого плохо? Почему это, говорит, грех? Вот, объяснять пришлось ему. То есть, всем хорошо, почему грех? Так же и здесь. Просто Господь объясняет, что да, и апостол Павел говорит, что вот если вдова молодая, позволительно замуж выходить. Потому что как бы не вышло хуже. И Моисей дал возможность для людей Израилевых давать отпускную грамоту своей жене. Потому что если не давать, то будут убивать. Если нельзя разводиться, будто тогда пропала, куда-то ушла, сам на огороде закапал. Вот. Развод плохо, да, а убийство? А убийство еще хуже.
По жестокосердию.
Вот Моисей. Поэтому это тоже вступают люди в брак по жестокосердию. Потому что по своей жесткости они как бы не чувствуют. По жесткости сердца.
Но если вот все-таки так получилось, что по неразумию, там, по неосмотрительности, по, ну, без ума вышла замуж, жизнь не получилась, развелись.
Ей, неправильно сделали.
Ей 22-23, что все?
Нет, что значит все? Апостол Павел говорит же.
Лучше вам оставаться, как я.
Ну, лучше, но не все, не все могут это вместить.
То есть получается, что человек оставшуюся жизнь как бы пребывает в грехе прелюбодейства, даже если второй брак зарегистрирован.
Ну, это вопрос сложный. Если брак зарегистрирован, и если он потом благословляется церковью в таинстве брака, то в таинстве брака, который совершает церковь, как у нас именуют венчание, хотя венчание – это несколько другое. Ну, так венцы возлагают. У нас у каждого там предмета есть свое инородное название. Там у Пятидесятницы – Троица, там у Богоявления – Крещение, у Вход Господень в Иерусалим – Вербное и так далее. Вот так же здесь называют венчанием. Вот. Хотя в таком браке венчать-то нечего, как бы. Вот. Но в таинстве брака прощаются людям грехи. В каждом таинстве. Даже перед рукоположением, вообще перед венчанием, исповедь существует. Поэтому если брак венчанный, тогда тяжесть прелюбодеяния, она как грех, с них снимается. И они начинают жизнь сначала. Церковь дает им шанс второй
раз. Шанс.
Угу.
Но вообще чин второбрачных, он все-таки был создан именно для людей, у которых супруг или супруга умерли. И это для вдовца или вдовицы. А мы их совершаем над разведенными.
Ну, можно сказать, если брак распался, то фактически брак умер. Вот, а церковь, она всегда находила возможность снисхождения к падшему грешнику. Именно для чего? Кабы не было хуже. Надо из этих соображений исходить.
Многие задают вопрос. Брак венчали, венчанный был, но разошлись. Что делать с венчанием?
Опять. Вот понимаешь, какое дело? Человек каялся в грехе пьянства и запил. Что делать с его покаянием? Ну как, ты ж каялся. И опять. То же самое. То, что ты каялся, это уже не играет никакой роли, раз ты запил. Поэтому то, что венчался, это уже не играет никакой роли.
Если ты развелся.
Это все уже закончилось. Это умерло. Если по твоей вине, есть в этом твоя вина. Если твоей вины нет, то это вина другой стороны. Иногда бывают не супруги, а ее родители, там, допустим. Очень такое часто бывает. Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер, отец Александр и отец Дмитрий. Отец Дмитрий, сегодня вы выступали в прямом эфире по телевизору в программе «Православная энциклопедия».
Ой, спасибо, вот, что вы мне об этом рассказали, потому что я уже забыл.
Так вопрос такой. Вы там, когда говорили о том, что...
Вы знаете, я даже помню, что я говорил. Вы представляете, я помню, что я говорил.
Да, у меня вопрос к слову «лабиринт». Прозвучало слово «лабиринт». И вот за недостатком времени, наверное, не успели объяснить, что это такое. Вы сказали, что в числе усовершенства невозможно вот такой, как лабиринт. А не могли бы пояснить, что это такое?
А приходите на Пасху. В следующий раз Благовещение увидите. Даже не буду. Пусть возникнет, как теперь можно говорить, интрига. Приобретем новую прихожанку. Есть еще вопрос, отец Александр?
Да. Давай. Батюшка, как объяснить молодой маме, что занятие йогой – грех? Спасибо, Господи.
Не знаю как. Если человек просто использует йогу как физическое упражнение, в этом нет никакого греха. А если человек занимается йоговской философией, не будучи христианином, то для него тоже нет греха, потому что каждый человек идет каким-то своим путем. А если человек христианин и отрекается от Христа ради йоговских практик, вот это тогда уже грех.
Батюшка, в чем заключается подвиг современного христианства?
Да во всем. То, что и современное, что и 2000 лет назад, одно и то же. Ничего не меняется. Меняется только условия жизни, а христианство, оно все то же. Как и Христос.
Следование за Христом.
Конечно.
Но вот толкование, к сожалению, этих... этого пути, оно меняется.
Ну, интересно, вот как можно растолковать? Вынь бревно из собственного глаза, тогда увидишь, как вынул сучок из глаза брата твоего. И интересно, что это что, при Исааке Сирине по-другому, чем при Иоанне Кронштадтском? Ну, что меняется-то? Или приходишь в собрание, садись на последнее место, чтоб тебе не говорили... так сказать, сядь ниже, а наоборот, друже, сядь выше. Ну что тут? Что изменилось-то? Или там увидел впадшего в разбойники, посадил на свой скот и привез в гостиницу. Ну, может, посадил на свой майбах и отвез в травмпункт. Что меняется? Ну, что меняется? Ну, то же самое все.
Ну, может быть, мир более лукав стал, человек более лукав стал, поэтому и
ну, я не знаю,
что что-то меняется.
Ну, не знаю. Если ты вот читаешь какую-нибудь очень древнюю литературу, видим, что то же самое лукавство, что и сейчас. И подлость на подлости сидит, и подлостью погоняет, и как будто вообще ничего не меняется. Не знаю. Вряд ли в раньшее время подлости было меньше.
Как избавиться от мрачных мыслей, в том числе о самоубийстве?
Если такие мысли навязчивые, надо к доктору пойти. Вот. А если это мимолетно, как у всех людей бывает, особенно в молодости, то что ж, пошел, покаялся в таких мыслях, поисповедовался, причастился и вперед.
И поисповедовался, и причастился, и много раз покаялся, не отпускает.
Тогда к доктору.
То есть это уже какое-то психическое расстройство.
Ну, это еще не расстройство. Это есть некие симптомы возможного расстройства. Поэтому есть к этому специальные технологии, лекарства и что тут.
Ну, вот порой тяжесть жизни самой, она настолько, ну, как бы человека давит.
Да и понятное дело. Это же...
Тут, конечно,
какая у нас сейчас жизнь? Как говорится, с ума сойти. Ну, так эти что же. Но если человеческое, ну вот, например, человек какие-то вынужден носить какие-то большие тяжести, а в результате у него там артроз. Ну так и что? Теперь таблетки не пить, ну тяжесть, ну работу полегче. И что-то врачи посоветуют, исследуют жизнь, поспрашивают, что можно облегчить.
Жизнь, как правило, сама, вот как большой камень на шее висит. Дети совершенно непослушные. С мужем нет, с женой нет взаимопонимания. С родителями нет мира в семье. На работе постоянные конфликты, сплетни и постоянная борьба за выживание. Все это давит, 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 пока человек просто не срывается.
А вот, а надо каждый...
Таблеткой здесь не вылечит, знаешь.
Нет, нет, конечно. Во-первых, она может помочь. А во-вторых, конечно, без смирения это все не перенесешь. Но если у человека уже как бы вот, ну, нервная система пришла в такое состояние, когда таблетка она только может помочь.
Просто помочь не так...
Ну, она, это не будет так остро.
Да, не так остро воспринимать.
Да, конечно.
Окружающих.
Конечно, конечно.
Кстати, это один из таких наиболее распространенных подходов любых психиатров – подавить вот как бы такие наши чувства. И порой человек просто превращается в такого, ну, как зомби.
На какое-то время. Потом, это же не постоянно. Но каждое врачевание, оно происходит, ну, как бы за счет других вещей. Та же здесь. Ну, лучше быть немножко как зомби, чем повеситься там на лестничной клетке. Тут опять, что ты выбираешь?
То есть здесь приходится чем-то жертвовать.
А как же? А как же? Такого совершенно вот стерильно положительного нету.
Такой немножко странный вопрос. Отец Дмитрий, грех ли делают банки, когда дают кредиты с большими процентами, тем самым наживаясь на нужде людей?
Если потом все деньги отдают Дмитрию, тогда не грех. Пойдем дальше.
Ну, батюшка, сейчас вот...
Ни странных там нету?
Очень большие вопросы. Люди как-то вот формулируют вопросы с большими подъездами.
А ну да, сначала про Волгу расскажут, потом про то, что я был в прямом эфире, потом, что я сказал, а потом спрашивают, что такое лабиринт.
Вась, ну тогда я вот как бы поделюсь таким вопросом, проблемой, которую я услышал вчера. Девочка еще 3 лет нету. Вот совершенно вьет веревки из всех домашних.
Ну, нормально.
Вот. Причем знает, что старшая дочка очень, ну как-то так, болезненно относится к шуму, подходит и говорит: «Мам, сейчас буду кричать». И говорит, и ни я, ни муж, никто из взрослых просто, говорит, в растерянности, как ее управить. Пытались наказать, пытались в угол поставить, пытались дать отораться, пытались всыпать, пытались уговорить, пытались как-то ее заинтересовать. Вот просто, говорит, прям бесенок.
Да не прям бесенок, нормальный ребенок. Все дети, они манипуляторы. Особенно начиная с 3 лет, когда у них происходит такое становление самосознания. Вот. Вот мне моя крестница, значит, ну, демонстрировала, и ее папа тоже, когда ей было вот что-то, это обычно происходит от 3 до 6 лет. Говорит: «Папа», он говорит, «что тебе?» Откликается. То есть ей интересно, что вот она что-то такое произносит. Вот. Или вот одна девочка мне говорила, ну не девочка, уже такая девушка, говорит: «Представляете, потрясающе. Я приехала там в какую-то страну, говорю с ними по-итальянски, а они меня понимают». То есть для нее это то было просто, ну, профессор, институт, ученики, там, ответы у доски. А тут вот все люди говорят вокруг по-итальянски. Я их понимаю, и я им говорю, и они меня понимают. Вот. И ребеночек, который, ну, он прожил еще 3 года только на земле. В 2 года он еще только научился говорить. А теперь он начинает говорить: «А я же могу участвовать. Я же могу этими людьми вообще владеть. Вот смотри, я сейчас заору, они все ко мне бросятся. Мне что-нибудь надо, я начну вот так делать. Они вот так начнут делать». И начинают дергать за эти ниточки и достигают виртуозного мастерства в этом деле.
Как это остановить,
батюшка? Надо пойти к детскому психологу. И он как 2×2 расскажет, что надо делать. Вот как жаль, вот сейчас таких нет передач у нас на телевидении. Был какой-то период, сначала немецкие шли, такие передачи переводные, потом наши. Вот как психолог приходит в дом, где вот такой ребенок 1 или 2, чтоб, ну, полностью неуправляемые. Не то, что бесенок, а там легион в каждом сидит, и все полную в отрицаловку. И ничего сделать, хоть убей его. Вот, и через... Он дает им некоторые задания родителям. Они, если скрупулезно это выполняют, то через месяц ребенка не узнать. Он полностью встает в стойло. Да так же ведут себя и кони. Конь, он сразу чувствует, кто на него сел. Если какой-то новичок, он тут же его сбрасывает. А если серьезный, так сказать, человек, он как зайчик бегает туда, куда его ведут. Хотя бывают и отдельные... То есть это обыкновенное, так сказать, поведение и правильное поведение вот такого развивающегося млекопитающего. Так вот все себя ведут. Это нормально. Только родители должны не пасовать, а, во-первых, книжки читать по детской психологии. А лучше, вот раз такой острый случай, нужно тут же его вообще приглашать в дом. Алло, слушаем вас.
Алло, батюшка, здравствуйте. У меня такой вопрос. Скажите, что вы посоветуете читать и смотреть молодым людям, вот тем, которые, ну, ребята, они все-таки хотят вырваться из интернета, многие из тусовок, и что-то как-то вот из своей бездуховности, такого невежества, и они пытаются что-то искать, но сейчас это сложно. Вот,
Обождите. Что сложно? Чего искать? Вот какие сложности у человека, владеющего интернетом, что-либо найти?
А человек хотел бы прочесть что-то стоящее, а он не знает что. Понимаете, и не всегда старшие могут посоветовать, потому что мы сами сейчас мало читаем. Вот. А они все равно в поиске, потому что они молодые. Вот. И читать, ну, они хотят.
Хотят, ну пусть «Капитанскую дочку» читают. Евгений Онегин. Очень хорошие такие книги. Вообще, то, что у нас есть в школьной программе, очень хорошие вещи. Все, какая проблема, Господи помилуй. У нас существует даже, по-моему, 50-томник детской литературы. Там 95% все доброкачественные вещи. Не знаю, какие тут сложности.
Как должен проводить субботний день православный человек?
Нужно выспаться. Обязательно. Так за всю неделю. Второе, нужно желательно погулять. Третье, нужно очень желательно, отдохнувши, пойти на всеночную. Вот так нужно.
Тут я видно, человек путает ветхозаветные заповеди уже с Новым Заветом.
Ну, бывает. Но дело в том, что в Новом Завете тоже Господь и говорит, и о заповедях ветхозаветных. Мы же не отрицаем полезность и нужность заповеди Ветхого Завета.
Ну, просто их нужно толковать уже в русле нового. Как и Господь, он говорит, я пришел наполнить,
ну, да,
не
ну,
нарушить,
конечно,
наполнить.
Конечно.
Мария такой вопрос прислала. Верно ли, что дети – это благословение Божие? Если да, то зачем Господь благословляет детьми молодых людей, живущих в блуде, и даже подростков? И бывает, что не благословляет благочестивые супружеские пары.
Однажды Антоний Великий, основатель монашества, сидел и думал, почему один человек рождается в бедной семье и, так сказать, всю жизнь проводит в бедности. И бывает, он умный и разумный, вот как-то не выбивается из нищеты. А другой человек рождается в богатой семье, и вместо того, чтобы заниматься образованием своим или там помощью ближним своим, он как-то проводит жизнь в праздности, в каких-то глупых развлечениях, вот задал с таким вопросом. И услышал, и тоже он, так сказать, вот думал, вот почему такой вот промысел Божий? И когда он такой вопрос задал, хотя и самому себе, но как бы Богу, он услышал голос Божий. Это он сказал, Антоний, внимай себе и не испытывай судеб Божьих. Поэтому, чем кумушек считает трудиться, не лучше ли на себя обратиться. Не надо, не понимая, что происходит с другим человеком, потому что извне это понять нельзя, лучше подумать о себе самому. Вот. Если ты бездетен, а хочешь детей, найди себе сироту, и ему поможешь, и себе, и сделаешь доброе дело. Если человек безответственный, и с молоду у него появляется дитя, может, Господь через это хочет научить ответственности, через ту инстинктивную родительскую любовь, которая возникает. Алло, слушаем вас. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я попал на радио?
Нет, на телевидение.
А, на телевидение.
Ну, тоже неплохо.
Благословите, отцы.
Да, Бог вас благословит.
Спасибо, Господи.
Дай Бог вам доброго здоровья и счастья вашим детуш.
Дмитрий,
да.
Скажите, вот хотел бы вас... мнение узнать вопрос такой. У Иоанна в 10 главе, 3-4 стих, сказано «Вы боги». Как вот ваш, ну, расширить эту, пожалуйста. Спасибо, Господи.
Пожалуйста. Но мы действительно боги. И дело в том, что Бог с большой буквы – это Творец, Отец Небесный и Создатель всего сущего. А Бог с маленькой буквы, по, ну, то, как в русском языке это отмечается, это просто существо, имеющее в себе дух. Поэтому мы являемся богами по благодати Божией, который вдохнул нас. Вот это уже чем отличается от животных? Вот то, что мы имеем божественное происхождение. Поэтому в этом смысле мы тварные боги, которых создал Отец Небесный. Вот так это понимать надо.
Елена из Ульяновска. Отец Дмитрий, очень прошу прощения за свою непросвещенность, но хочу уточнить, в какие часы правильно соблюдать однодневные посты? В календарные сутки или с вечера, например, вторника до вечера среды?
У нас принято с 12 ночи до 12 ночи. Еще есть вопросы?
Отец Дмитрий, скажите, пожалуйста, есть ли какой-нибудь результат после введения основ православной культуры в московских школах или эксперимент заглох?
Не владею информацией, не знаю. Я только знаю, что глава департамента образования стал Исаак Калина. Он такой человек, конечно, умный, такой толковый, может, поэтому назначили, но он, к сожалению, плохо себе представляет, что такое православная культура. И поэтому, я думаю, в Москве с введением этого предмета будут большие трудности.
То есть, если появится, то не в ближайшем будущем, да?
Ну, в общем, это, чтобы это так появилось, нужно те люди, через кого это появится.
Пашка, ну а вот директора школы, они могут своей властью, как на свой страх и риск, это вводить? Или это невозможно?
Да нет, это у нас все возможно. У нас некоторые на свой страх и риск даже грабят банки. Даже тот человек, который должен заниматься охранением нас от организованной преступности, берет взятки по 46 миллионов долларов. Говорят так. Поэтому все возможно. Поэтому и любой директор, если он это захочет, не испугается, он может сделать. Но, как всегда, в каждом деле можно создать режим наибольшего благоприятствования, а можно режим наибольшего благопрепятствования. Вот и все. Одно дело, как основу православной культуры можно расценивать как, ну, еще один инструмент для спасения будущего поколения, а можно к нему относиться как к прихоти начальства. И будет разное отношение. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
Отец Дмитрий, Вячеслав, добрый вечер. Вопрос, Слово Божие в Евангелии сказано, я есть сущий, это первый вопрос, что такое сущий, хотелось бы знать ваше понятие. И второй, рядышком, он говорил, я есть свет еще. И вот как это понятие свет корреспондируется со словами Иоанна, и в нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Это не то, что ли, что каждый приходящий уже имел в себе Христа?
Нет. Свет – это то, что освещает и просвещает. Там, ну, чтобы точнее выразиться по-современному, можно сказать, свет для человеков. Тогда будет понятно. Теперь сущий. Сущий – это ведь, значит, существующий. Имеется в виду, что он – Бог. Это и есть бытие. То есть тот, который всегда был и всегда будет и всегда есть. Вот что это значит. Это имя.
Батюшка, ну у нас тут есть объявление.
Да?
Позвольте мне зачитать. Тут просто попросили. У нас начинается рождественские чтения, вот одна из секций, ювенальной юстиции, вот, просит нас такое объявление зачитать. Секция «Ювенальная юстиция. Теория и практика», которую будут вести Ирина Яковлевна Медведева и Татьяна Львовна Шишова, состоится 25 января в 14.00 по адресу Ломоносовский проспект, дом 27, корпус 4. Новый учебный корпус МГУ, аудитория D5, проезд метро «Университет», далее пешком или наземным транспортом до остановки Менделеевская улица. Вход свободный, приглашаются все желающие. Эта тема сейчас очень так широко все-таки обсуждается в православной среде.
Ну, конечно, это же затронуло людей. Но слава Богу, что люди так активны и, так сказать, не желают вкушать то, что им предлагают, так сказать, через наших парламентариев или там членов общественной палаты, инспирируются с Запада вполне с определенной целью.
Вот удивительно, в парламент выбираются лучшие из лучших, умнейшие из умнейших.
Это где это?
В чей парламент?
Я бы съездил бы, поглядел. Вот, например, вот та бедная конгрессвумен, которая получила пулю от этого болящего парня, слава богу, осталась жива и вот уже, говорит, встает. Вот, тоже чудо. Но ведь она была ярым сторонником свободного продажи оружия. Вот плоды. Поэтому насчет лучших из лучших или там один из господ Цапков тоже был там какой-то депутат. Вот. А еще недавно одного депутата с него сняли депутатскую неприкосновенность и объявили в международный розыск. Поэтому всякие бывают как бы аномалии. Но насчет лучших из лучших это не совсем так. Потому что, особенно теперь, у нас же теперь в парламент выбирают по партийным спискам. А в партийный список можно попасть разными путями. Не только по качеству своей души и там работоспособности, а есть еще другие каналы. И, понятное дело, их используют. Ну вот, наша передача закончилась. Всем доброго, спасибо еще раз с крещением. Спасибо вам за ваши вопросы. До свидания.
Ну что ж, тогда будем мы включаться в борьбу за наше будущее. Еще раз напоминаю, 25 января в 14.00 Ломоносовский проспект, дом 27, корпус 4, новый корпус МГУ, аудитория D5. Секция «Ювенальная юстиция. Теория и практика». Всего вам доброго. До свидания.
Добро пожаловать в православный магазин «Риза». Здесь вы найдете большой выбор литературы, аудио-видеопродукции, икон и церковной утвари. Адрес магазина: Москва, Красноармейская улица, дом 2, строение 4. Узнать о наличии книг и заказать их с доставкой можно через интернет-магазин zlatoriza.ru или по телефону 495-223-22-97. 495-223-22-97.
Ваши дети.